Здравствуйте! В эфире первая часть радиоканала «Ветер в окно». За звукорежиссерским пультом Антон Никитин. У микрофона Ольга Семенова. Вот что вы услышите в ближайшие часы. Примерно в 20:45 литературное чтение. Даниил Гранин. «Вечера с Петром Великим». Часть третья. В 21:10 программа «Научная среда». В 22:10 мы передаем слово нашим московским коллегам. В 23:10 программа «Городской наблюдатель». Ее проведет моя коллега Анна Всемирнова. В 23:25 музыкальная гостиная. Она посвящена памяти замечательного автора-исполнителя Евгения Клячкина. А прямо сейчас мы с вами отправляемся в древнюю столицу Руси. Итак, мы начинаем. Ветер в окно, ветер. Старая Ладога. Осколок старины, случайно сохранившийся среди окрестного мусора. Так охарактеризовал это место Николай Рерих. Историки считают, что поселение было основано не позднее 753 года, а в 862 году было первое упоминание о Староладожской крепости в повести временных лет. Сегодня Старая Ладога – это небольшое село Волховского района Ленинградской области. Расположено в 125 километрах к востоку от Санкт-Петербурга. Здесь сконцентрировано необычайное множество памятников истории и культуры России. Один из таких важнейших памятников – это Староладожский Никольский мужской монастырь, основанный самим Александром Невским. Никольский монастырь многое повидал на своем веку. Знал он и благодатные времена, но видел и разрушения, убийства монахов. Он свидетель многострадальной истории России. Сегодня мы сможем пройти вдоль стен этого монастыря и узнать о его прошлом и настоящем. Нас поведет руководитель паломнической службы Староладожского Никольского монастыря Ольга Путьмакова.
Здесь, в Ладоге, наверное, все связано, конечно, с династией Рюриков. И вот это место связано с одним из ярчайших его представителей, с Александром Ярославовичем, и нам более известного как великого благоверного святого князя Александра Невского. Здесь за нами, за монастырем прямо находятся вот эти возвышенности, это курганы. И, в общем-то, все связано с одной датой, 1240 год. Это дата, которая включена во все учебники истории нашего государства. Российского год, когда произошла Невская битва. Молодому еще князю Александру было всего 19 лет, когда враг пошел на Россию. Время было тяжелое, потому что вся южная часть в этот момент уже практически была под татаро-монгольским игом. Из севера шведы решили воспользоваться этой ситуацией и пойти на Великий Новгород, столицу России. Таким образом, граждане Великого Новгорода пришли бить челом к князю Александру. Александр, конечно, несмотря на свою молодость, был уже известен своими воинскими победами, отвагой, и поэтому, в общем-то, с гордостью воспринял это предложение возглавить дружину. Пошел в собор Святой Софии, как написано в летописи, долго молился, получил благословение Господа, и когда вышел, обратился к своей дружине с известными словами: «Не в силе Бог, а в правде». А сила, физическая сила, была действительно не на стороне дружины. Армия шведская во много раз превышала дружину Александра. Тогда, дойдя до сюда, он бросает клич, собирает ополчение. И действительно, ладожане откликаются и собирают ополчение, в которое вошло 170 человек, жителей Ладоги. И они выходят под знаменами Александра в устье Невы и Ижоры вместе с дружиной Александра Невского. Приходят туда еще под покровом ночи, еще не расцвело. Лагерь действительно был большой, но дозорные практически все спали. Тогда Александр принимает решение не дожидаться назначенного часа битвы, а напасть на лагерь ночью. И, в общем-то, битва, которую трудно переоценить для истории государства, заканчивается достаточно быстро. Интересно, что в летописи написано, что погибло в ней всего 20 человек. Трое были поименно вписаны, это граждане Великого Новгорода. Почему я всегда говорю граждане Великого Новгорода? Потому что Новгород управлялся народным вече. Они вообще были таким обособленным городом, и князей приглашали только вот в какие-то тяжелые моменты для страны, для города в целом. Ну а 17 человек погибших были из ладожского ополчения. Таким образом, указом Александра Невского он повелевает захоронить гиблых сродников ладожан на земле родной Ладоги. И именно вот эти курганы, с которых я начала, за нами, предположительно, и есть тем местами захоронениями. А в честь погибших ладожан во время Невской битвы организовать Никольский монастырь вокруг уже действующего храма святителя Николая, архиепископа Мирликийских. Так вот, храм, о котором идет речь, это вот этот самый перед нами храм. Подтверждение действительно о том, что этот храм 12 века получили уже в советское время. В 1956 году сюда приехала комиссия. Они получили задание сделать здесь музей, музей воинской славы. Когда приехали, храм выглядел совершенно иначе. Вот даже на этой вот картинке все храмы и соборы были белого цвета с зелеными крышами. У храма было 4 предела пристроено. Антипиевский предел с левой стороны, иконы Тихвинской иконы Божией Матери. Но когда приехали в советское время сюда музейные деятели, а для них, конечно, это все были чуждые религиозные постройки, они их все разобрали. И вот с 56 года храм был оставлен в том состоянии, в каком реально его мог видеть Александр Невский, потому что в этот момент археологи, исследуя почву, фундаменты, камни, на котором стоит этот храм, с абсолютной уверенностью сказали, что это 12 век. То есть этот храм здесь находится даже до того, как была Невская битва в устье Невы и Жоры. Монастырь очень быстро начинает расстраиваться здесь. Вообще интересно, что Ладога в какое-то время разделилась на 6 концов, как написано в летописи. В каждом конце стоял монастырь. То есть в Ладоге было 6 монастырей. И, в общем-то, все земли Ладоги были поделены вот на эти 6 частей между монастырями. На территории монастыря именно жили люди, работали, платили дань, естественно, монастырям. Поэтому монастыри очень быстро расширялись и расстраивались. И в оброчных книгах переписных, которые сохранились в 1490 года, значится, что за Никольским монастырем закреплено 20 деревень со всеми крестьянскими наделами, скотом, крестьянами и так далее. То есть это была действительно огромная территория. Также написано, что на территории уже 2 храма святителя Николая Чудотворца и Иоанна Златоуста. Ну и, как я сегодня тоже вам говорила, во все времена, пока, в общем-то, династия Рюриков правила на территории государства российского к Ладоге, все-таки было особое такое расположение, особое чувство, память о том, что это древняя столица. Каменные храмы возводились, обители. Но наступает конец этой эпохи. Борис Годунов умирает, а сына его убивают. И начинается смута. Князья Шуйские, которые претендовали на трон, договариваются с Карлом IX, со шведским королем, о том, чтобы Швеция напала на Россию и ослабила таким образом власть, и Шуйские могли взойти на трон. Шведы действительно соглашаются, но проходят они достаточно далеко. Они занимают Ивангород, Карелу, крепость Орешек и остров Валаам. На острове Валаам уже был монастырь. И братья монастыря ничего не остается делать, как взять с собой все самое ценное. А для них это, конечно, мощи преподобных Сергия и Германа. И бежать сюда. Они приходят в Ладогу, в Никольский монастырь. И здесь находят укрытие на несколько лет. Позже им отдают Васильевский погост. Ровно вот так вот, если через Волхов мы бы переплыли, то там и сейчас осталось еще 2 храма, которые, конечно, тоже требуют восстановления. Но эти храмы помнят это время. Ну, а шведы доходят и до сюда. В 1615 году происходит битва прямо рядом с обителью. И позже Яков де Лагарди, генерал шведский, предводитель шведской армии, пишет, что монахи обители сией доказали любовь ко Христу кровью своей. А обитель стоит вся рассыпанная до основания. Таким образом, по сути, шведы в 1615 году обитель почти стирают с лица земли. Она была полностью разорена, и были перебиты все монахи, все братья. В итоге 2 года Ладога была под шведами. И только в 1617 году уже первый представитель династии Романовых, Михаил Федорович, подписывает мирный Столбовский, так называемый договор, по местечку Столбово, которое находится недалеко отсюда. Там как раз и шло подписание договора. Договор был заключен, он был не самым удачным, потому что по этому договору граница теперь со Швецией проходила в 40 верстах от Ладоги. То есть 42 километра всего отделяло теперь российское государство в Ладоге и и Швецию. Поэтому мирный договор подписан, и Ладога становится таким приграничным теперь городом, форпостом. И, конечно, Ладогу и обитель начинают отстраивать заново. Появляются уже новые каменные стены, потому что они, как и крепостные, со стороны Волхова защищают город, по сути, от врага, который может прийти с реки по Волхову. И вообще отстраивается очень много новых построек, в том числе и построек обители. В общем, Ладога, конечно, и обитель опять приобретает такой великолепный вид. Но наступают времена Петра Первого. Вообще, в Ладоге говорят, что здесь может быть поставлен памятник кому угодно, но только не Петру Первому. Потому что Петр начинает строить свою столицу, свой Санкт-Петербург, свой парадис и древняя столица. Ему уже совершенно неинтересно. И в 1703 году указом Петра Первого к Ладоге присоединяется слово «старое». Административно он его переводит из города в село. Он лишает город герба. Герб перестает существовать. Вот этот сокол, который вы видели тоже, он забирает у города герб и насильно переселяет часть жителей Ладоги в Новую Ладогу. Он начинает строить город Новая Ладога, потому что ему нужно строить судоверфи. Да, и он строит Новую Ладогу. Она строится прямо на берегу Ладожского озера, и там он строит свой флот, начинает закладывать флот российский. Его тоже, конечно, можно понять, но для Ладоги это было не очень удачно. А что происходит здесь? К власти приходит Екатерина II и объявляет великую перепись монастырей. Она считала, что монастырей на государстве российском слишком много. Конечно, здесь уже к временам Екатерины почти ничего не осталось. Поэтому, когда приехали сюда, обители присвоили третий класс. Это значит, говоря современным языком, обитель нерентабельна для государства. И указом Екатерины ее упраздняют совсем. Братью переводят в Зеленецкий монастырь в 30 километрах отсюда, а обитель закрывают. И более четверти века обитель простояла закрытая. Здания почти все разрушены. Как раз храм Иоанна Златоуста был разрушен практически полностью. И только спустя четверть века ладожане пишут прошение в митрополию о том, чтобы обитель опять начали восстанавливать. Что это не просто духовный центр этого места, но и страны в целом, государства. Что это такой памятник истории и боевых побед, и князей великих русских, государства российского. Голосу народа прислушались. В 1860 году начинается опять этап восстановления обители. Вот так удивительно. Каждый раз как будто полностью с лица земли уходит эта обитель. Но вот Господь снова ее возрождает каким-то чудом. От иконостаса осталось много описаний, но, к сожалению, от самого иконостаса не осталось почти ничего. Сейчас вы видели, что идет реставрационные работы, а вернее его фактически воссоздают заново. Но вот верхняя часть, дуга над алтарем, это часть, которая осталась. Это вырезанная из липы, это липа и нанесенное сусальное золото. Это то, что осталось со времен постройки храма. Ну и, конечно, на сегодняшний день в храме хранится одна из величайших христианских святынь. В 2002 году правительство города Бари, Италия, приняли решение о передаче частицы мощей святителя Николая Чудотворца. В 2002 году ковчег с мощами был привезен сюда. Это было сделано в связи с тем, что на территории обители действительно один из древнейших храмов святителя Николая XII века. Также интересная икона, которая находится с левой стороны, икона Гефсиманской Черниговской Божьей Матери, тоже удивительная такая. Расскажу эту историю, потому что она правда уникальная. Это уже в наше время, в 2012 году жители Ладоги пришли, семья, и попросили забрать, они сказали, проклятую икону у нас. И когда отец Варфоломей уже пришел к ним в дом, они из подвала достали в тряпках вот эту большую храмовую икону. Она, конечно, была в удручающем состоянии, была в нескольких местах насквозь пробита штыками, и из глаз у Божьей Матери текли черные слезы. И как раз вот эти представители этого семейства говорили, что они ее проклинают, что все самое плохое у них вот от того, что она у них плачет. И просили ее забрать, забрать за, конечно, определенное вознаграждение. Но прихожане собрали действительно эту сумму, передали, и вот 2 года почти что реставрировали эту икону, и затем она заняла, конечно, свое достойное место. Она является храмовой иконой храма Иоанна Златоуста.
Очень какого времени эта икона?
Вот трудно сказать. Реставраторы сказали, что она точно 19-е, может, даже конец 18-го. Храм строился 13 лет. После этого был построен вот этот особняк за нами. Это был настоятельский корпус. Позже была уже доделана часть монастырской стены, вот та, отремонтирована колокольня. Колокольню, кстати, строили мастера Тихвинской иконы Божьей Матери монастыря. В общем, к началу 20 века обитель просто была великолепна. Она просто блистала красотой. Но, к сожалению, с 20 веком пришел 1917 год. В общем, как и везде, наверное, в храме был клуб, в настоятельском корпусе общежитие, а позже коммунальные квартиры, и в келейных корпусах были учебные заведения, и школы, и ФЗУ. И до 2002 года обитель простояла пустая, и вот в 2002 году опять начинается новый виток, новая жизнь этой обители. Отец Варфоломей с братьями пришли сюда, и начинается опять возрождение. Постепенно начинают все-таки какие-то средства поступать, так как все здания, которые находятся на территории обители, являются памятниками культуры и искусства федерального значения, то, конечно, все реставрационные работы, все происходит исключительно с ведома и с финансирования государства. Вот такая вот удивительная многовековая история.
Напоминаю, что об истории Староладожского Никольского монастыря нам рассказала руководитель паломнической службы этого монастыря Ольга Путьмакова. А сейчас побеседуем с настоятелем Староладожского Никольского мужского монастыря в рубрике «Возвращался к Богу человек».
Возвращался к Богу человек.
Приглашаю вас в рубрику, которую мы назвали по первой строчке песни настоятеля храма святителя Василия Великого в Осиновой роще, музыканта, автора-исполнителя, отца Анатолия Першина. «Возвращался к Богу человек». В 1927 году Староладожский Никольский монастырь закрыли. Однако община все равно действовала, но скрывалась, выдавая себя за работников рыболовной станции. Через 10 лет закрыли и станцию. Позже здесь организовали машинно-тракторную станцию и общежитие. Жизнь в монастыре начала возрождаться с 2002 года. Разрушенный в советское время древний монастырь на протяжении 18 лет восстанавливал архимандрит Варфоломей Чупов. По словам нынешнего настоятеля, отца Филарета, он сумел сделать невозможное. Буквально из руин он восстановил многое из того, что было порушено в годы лихолетий. После его кончины 30 октября 2020 года Никольскую обитель возглавил икумен Филарет Пряшников. Сегодня мы побеседуем с ним о его пути к Богу.
Я родился в советской семье, в военном гарнизоне, и понятно, что само положение обязывало, в семьях о Боге не говорили. Или говорили очень тихо, потому что нельзя было. Но на моем счастье, на моем пути встретились мои бабушки. Бабушки были религиозные очень. Более того, если брать нашу семью, то мы православные были изначально, потому что отец родился в Тульской области, в Тульской губернии, да, а мама была сибирячка с Тюменской области. И, в принципе, когда я смотрел нашу родословную, и мне бабушки рассказывали, что вот дедушки, бабушки, они были очень воцерковлены, пели на клиросе, кто-то ходил, читал по усопшим псалтырь. И, наверное, мне это передалось, потому что я практически с детства начал интересоваться вопросами религии, Богом. Это вылилось тем, что в 11 лет я покрестился.
То есть, было сознательно или родители?
Это было совершенно сознательно. Родители, они, ну, смотрели на это как, ну, на некое увлечение, наверное, с моей стороны, и всерьез не воспринимали. И вот именно с этого времени, когда я в порту Вани на Хабаровского края, Дальний Восток, где я и родился, я принимаю крещение. Вот здесь начинается, конечно, мой путь воцерковления. Я начал ездить в храм, несмотря на свой юный возраст. Для меня это был смысл моей жизни. Я постепенно начал постигать, конечно, основы и клиросного послушания, пономарил и в храме, и прочее, прочее. И, конечно, всю свою жизнь я хотя бы вот был совершенно еще подростком, но уже определил так, что я стану монахом. Для меня это был смысл моей жизни. Родители, они не запрещали. У меня были замечательные родители, потому что они меня научили труду, они меня научили любить землю. Они воспитали меня человеком, который не пропадет.
А вот скажите, в детстве, то есть в 12 лет вы решили стать монахом. Вы понимали, кто такой монах? Какие у него обязанности? Что это за судьба?
Настоящих монахов я, конечно, в то время еще не видел. Но чтение литературы, потому что уже стало и древний Потерик попал в мои руки, да, и рассказы странника о духовном своему отцу, хоть немножко эту книжку осуждают, но она вот легла почему-то в основу тогда моего духовного становления. Потом появилось «Добротолюбие» и прочее, прочее. И, наверное, вот на этом всем я, читая, не видя еще, желая познакомиться с настоящими монахами и узнать, что значит духовная жизнь, потому что, читая «Добротолюбие» тоже, мне было многое чего непонятно.
А что вас привлекало? Вот мне просто интересно понять ребенок, который ставит перед собой целью стать монахом, что привлекает?
Наверное, возвышенность жизни и чистота жизни. Потому что я как-то рос так человеком, которого часто обижали, и, в принципе, и в классе не понимали. Все-таки это еще был советский период, начало 90-х годов. И я хочу сказать, что за то, что я начал ходить в церковь, меня еще вызывали к заучу по старой памяти. Но все-таки, когда я заканчивал уже 9 класс, ребята настолько тоже прониклись вопросами веры. Я помню, как мы после уроков закрывались в своем кабинете классном, и они спрашивали у меня: расскажи, пожалуйста, что там вообще делается, что за службы и все прочее. То есть это было очень интересное время. Чрезвычайно важно понимать, что время духовного голода. Вот я вам всегда говорю, когда в храм привозили в иконную лавку книги, какую-то утварь, иконы, это все сразу разбиралось. Ничего не оставалось на полках. Хоть было тяжело, люди жили совершенно, нищенствовали, потому что, вы знаете, вот наша семья, особенно военные семьи, в начале 90-х годов, они буквально по 8-9 месяцев не получали никакого жалования. Мы ходили в киоски, в которых были толстые тетради, записывали туда семьи и долги. Все жили в долг. Начало 90-х – это было страшное время для гарнизонов, для военных гарнизонов. И вы знаете, вот для меня все-таки вера стала вот некой новой страничкой, наверное, в жизни, потому что я видел эту безысходность, я видел, как страдают мои родители. И на этой волне вот я тоже как-то проникся всем церковным, духовным, и постепенно, проходя все ступеньки, в 97-м году я уже уехал на Сахалин. Я уже 18 лет осуществил свою мечту. Я принял монашество. Я стал диаконом.
18 лет.
Да. Так сказать, потихоньку. В 23 года я уже настоятель прихода. Небольшой районный центр, город Тамари, Тамаринский район. Это где-то около 3000 населения. Для Сахалина это очень много, потому что там все буквально на десятки считается. В 23 года стал уже священником, возглавлял свой первый приход, который, конечно, меня много научил. И постепенно, конечно же, я и до сих пор раскрываю вот эту вот глубину, наверное, общения человека с Богом, со своим Создателем. Но вера тебе помогает. Вот тот стержень, который я получил в 11 лет, 12 лет, в 13 лет, познавая вот этого отношения между собой и Господом, вот они помогают мне жить сегодня.
А были какие-то духовные учителя тогда, вот в 11 лет? Или с чистого листа вы сами решили, что это надо?
В 15 лет я поехал в Приморский край. У меня там жили родственники. И Господь мне дал познакомиться с игуменом Варнавой. Я его до сих пор поминаю. Он служил в Партизанске. Есть такой город шахтерский. Это был настоящий старец, который в моей жизни сыграл очень большую роль. Мне было тогда 15-14 лет. Да? Вот один момент, который должен вам раскрыть, насколько это святой человек, который я встретил раз в своей жизни. За все 43 года я больше таких людей не встречал. Он нас всегда очень приветливо принимал. Мы у него исповедовались. Он был похож на преподобного Серафима Саровского. Белая борода, лысина такая, да. Но неимоверно доброй души человек. И я помню, как я у него попросил: батюшка, подарите мне одну икону. А у него был свой дом, и одна комната полностью была увешана иконами. И вы понимаете, что он мне дарит маленькую иконочку Казанской Пресвятой Богородицы. Говорит, это тебе, она тебе пригодится. И она мне действительно пригодилась в 2000 году, когда в день Казанской иконы Божией Матери я стал священником. То есть, понимаете, вот эти вещи познаешь потом. Уже отца Варнавы, конечно, нет. Он стал духовником Шмаковского Приморского монастыря. И, кстати говоря, очень многие люди, и сейчас есть такая волна, что канонизировать его, потому что для многих людей он сыграл определенную роль. И в моей жизни отец Варнава, игумен Варнава, сыграл очень большую роль, и я его всегда вспоминаю и молюсь. Поэтому святые встречаются иногда.
Когда вы стали уже священником, с какими основными, может быть, сложностями или искушениями вы столкнулись? Никогда не хотелось отступить от этого пути?
Но час испытаний, конечно, всегда есть место малодушию. Когда ты разочаровываешься в людях, когда ты получаешь какие-то испытания, удары от тех, от кого не ждешь. Но вы знаете, вот эту боль человек должен пережить, потому что мы становимся тем самым сильнее, потому что это наша жизнь, это наши уроки, которые Господь дает каждому из нас. Что именно? В церкви, конечно, есть все. Ты встречаешься со многим, потому что церковь — это больница, а в больницу приходят люди больные. Некоторые поражены не очень, а другие поражены очень серьезно. И чтобы преодолеть свою болезнь, люди иногда проводят определенное большое количество времени в церкви. Кому-то удается пережить испытания и стать действительно настоящим христианином, а кому-то не удается. То есть, наверное, вот самое разочарование в церкви нет, никогда не было. Потому что я реально смотрю на людей. Я понимаю, что сегодня человек может быть добрый, а завтра он может, к сожалению... Всяк человек ложь, а псалмопевец Давид говорит. Поэтому с таким настроем, я думаю, что каждый должен и быть в церкви.
Но это надо не осуждать, терпеть, рассказывать, если человек делает тебе больно, как в этой ситуации повести себя?
Можно и сказать, знаете, написано, если я обличил человека, и он меня услышал, я приобрел друга. Никогда не надо, конечно, осуждать, потому что как только мы осуждаем, мы впадаем в то же самое. Это духовный закон, который тоже вот я понял за эти годы.
Расскажите немножечко о своем пути. Легко ли приняли в монахи 18-летнего, в общем-то, мальчика, который еще не знает жизни?
Наверное, владыка, который меня рукополагал, он увидел, что я был уже готов. Потому что до 18 лет, я хочу признаться, что я, конечно, думал о семейной жизни. У меня была девушка, мы гуляли, даже строили планы на будущее. Эта женщина стала, девушка, стала матушкой, замужем, у них детки есть. И я, конечно, радуюсь, что это счастливая семья. Но в какой-то момент я стал понимать, что для меня нужно что-то иное. Вот Господь на сердце полагал, что да, мне нравилось общение и прочее, прочее. Но это не мое. Я сразу это понял, что это не мое. Семья, наверное, не моя. Хотя я воспитывался в любящей меня семье. У меня родители очень друг друга любили. Я был любимым ребенком. У нас было трое детей у моих родителей. Поэтому я знаю, что такое семейная жизнь. Поэтому к 18 лет я уже сложился тем, что я хочу все-таки посвятить свою жизнь служению монашеству, служению Богу и людям. И у меня не получилось вот на том месте, где я служил, потому что владыка один сказал: я только женись, и будешь... Вот. А другой владыка, мне поговорив со мной, пригласив на Сахалин, сказал, епископ, сказал: хорошо, приезжай, и посмотрим, испытаем. Если это твое, ты будешь монахом. И вот так вот 8 марта 1998 года, воскресный день, вечером меня постригли с именем Филарет. А буквально через неделю я уже принял священный сан, стал иродиаконом. Это вот 18 лет. Понятно, потом какое-то время я служил в епархии, съездил с владыкой по разным районам Сахалина, летал на Курилы. Когда в 2000 году все поменялось, я вот буквально через год стал уже настоятелем, самостоятельным священником, на приходе, в котором прослужил 11 с лишним лет. Для меня это, конечно, был путь становления как священника. Признаюсь, были ошибки, которые я мог по своей молодости, незнанию сделать. Сейчас, конечно, я бы так, может быть, не поступил. Но благодаря своим прихожанам, как я всегда их называю, своим матушкам, своим братьям, которые были всегда, терпели меня, помогали мне. Тогда еще и мама со мной жила, была рядом и помогала, также как-то направляла.
Она и не постриглась в монахини.
Вот эта история, наверное, она чуть-чуть пойдет дальше, когда в 2012 году меня переводят в Южно-Сахалинск. Меня освобождают от должности настоятеля, и я уже в Южно-Сахалинске возглавляю работу одного из отделов. Отдел по работе с коренными малочисленными народами севера. На Сахалине очень много коренных народов, которые проживают в основном на севере. И вот мне доверили такую необычную работу, которую никто до меня не делал. Это общение с нивхами, с эвенками, с уильта и многое разное. Я очень рад, что я смог за 4 года покрестить практически 70 человек из коренных народов. Это статистика, но она о чем говорит? Что, конечно, Господь вот как-то вел меня вот эти вот периоды, но они настолько полезными были для меня, потому что один переходил в другой. И когда в 2016 году, после того, как случилось вот это событие, о котором говорили все, когда двумя годами ранее, в 2014 году в Южно-Сахалинске случилась трагедия, когда зашел в собор человек и расстрелял людей, двоих. Вот как раз он убил мою маму, монахиню Людмилу, которая тогда уже приняла постриг и была монахиней, и убил Владимира. Это считался не теракт, это считался просто вот поступок такого человека. В мирное время, это был 9 февраля 2014 год, было ранено 7 человек и убито вот двое. Вот моя мама, родительница и Владимир. Конечно, это событие очень сильно поменяло мою жизнь. Многое чего я передумал, переоценил, потому что все-таки моя вот родительница, моя мама, у нас были очень добрые отношения. И когда ее не стало, для меня это явилось трагедией, и я очень долго не мог отойти от этого. Но как-то вот тоже постепенно-постепенно Господь менял мою жизнь. И вот в 2016 году я оказался в Александро-Невской лавре. Очень легко, очень просто.
Как?
Закончились мои дни пребывания на Сахалине. Я попросился в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербург.
Возвращаясь к этому страшному событию, как этого человека посадили?
Это был поклонник неоязычества. Он шел убивать, как он сказал, попов. Но в 2 часа дня уже попов никаких не было. А были только служащие храма. И вот досталось тем, кто оказался за свечным ящиком, моя мама и вот Владимир, который побежал на выстрелы. Он стоял возле ворот. Удивительная его история тоже. Он просто как-то по жизни скатился, да, и, ну, стоял вместе со всеми возле воротами, просил милостыню. И вот именно он стал тем, который спас ценой своей жизни большое количество людей. Потому что в этот день в храме были дети, были семьи. 2 часа дня, воскресный день. Люди приходят в храм, чтобы успокоить свою душу. И здесь человек залезает на МВО, направляет ружье и начинает стрелять. Это очень страшно на самом деле. И вот пока мы метались вокруг собора, нас уже не пускали, потому что подъехали органы. Подъехали сначала неведомственная охрана. Были очень удивлены, что неведомственная охрана, у них не было оружия, чтобы как-то его обезвредить. Они не пошли в храм. А в это время шли вот эти расстрелы, потому что сначала был расстрелян Владимир, а уже в самом конце, вот мы всегда поражаемся, что насколько героичность была вот у моей мамы, что она, опустившись на колени в этой иконолавке, она постоянно звонила и говорила: «Пожалуйста, приходите, помогите, у нас вот такое творится». Она могла убежать, и следователи потом говорили, что у нее было время уйти. Конечно, это была трагедия для всех, и для православного Сахалина, и вообще для мира, потому что мне звонили, шли соболезнования отовсюду, звонили даже с Америки, православные люди, потому что для них это явный акт новомученичества. И я думаю, что пройдет время, может быть, я уже этого не увижу, но пройдет время, и люди пишут, люди отзываются, потому что события действительно для Сахалина просто, ну, никогда такого не было. Это тоже путь моей жизни. Чему-то он меня научил, потому что сегодня всегда говоришь людям: цените своих мам, пап, родителей, пожалуйста. Дети, любите своих родителей. Часто настолько бывает больно, когда ссорятся близкие, самые дорогие люди, годами не разговаривают. Это как? А вот один день, понимаете, одна минута, и все, все поменяется. Уже что бы ты хотел сказать, ты никогда не скажешь. И понятно, что для человека, верующего в Бога, это понятно, что это промысел Божий. И как говорил владыка тогда Сахалинский, что они вот были готовы, они как, были как колоски, уже готовые к жатве. Вот это вот тоже путь моей жизни. Потому что другой бы, наверное, может, отвернулся и сказал: а мне не нужен такой путь. Почему? Вроде посвятил всю свою жизнь Богу, и она. И прихожане, вспоминая ее, они говорили: вы только посмотрите на нее, это простая женщина. Она же тоже воцерковилась буквально, вот как я только стал священником, и она воцерковилась. И прошло совершенно немного. Мы вместе с ней прожили 14 лет. И вот 14 лет – это был путь восхождения ее на Голгофу, а мой был путь, когда я был просто охраняем ангелом, можно сказать, таким земным, потому что мама – это всегда очень дорогое, то, что дает Господь человеку. И вот когда был один из вечеров памяти, сказали: посмотрите на эту простую женщину. Она просто так взяла и дала своего сына. Просто так. Не требуя ничего взамен. И, конечно, после того события можно было сказать: зачем, почему, что это? Вопросов много было в душе. Но как-то они вот потом со временем принимают правильное положение. И, конечно, молитва, обращение к Господу. И Господь все равно откликается своей благодатью, посылает хороших людей, добрых людей, не бросает тебя. Это вот путь моей жизни Сахалин, который практически 20 лет у меня забрал. А с 2016 года это Александра Невская лавра.
В одной из наших следующих передач мы продолжим беседу с отцом Филаретом, настоятелем Староладожского Никольского мужского монастыря. На этом первая часть радиоканала «Ветер в окно» завершается. Ее подготовили и провели звукорежиссер Антон Никитин и журналистка Ольга Семенова. Всего вам доброго!
Литературное чтение на Радио России.
Я буду читать некоторые главы из романа «Вечера с Петром Великим». Надо иметь в виду, что главный герой-рассказчик – это учитель Молочков и его друзья, которые бурно и активно обсуждают каждую рассказанную им историю. Два самодержца. Учитель устроил целое представление, рассказывая про Карла XII и про Петра, изображая то одного, то другого. Оба высокие, красивые, сильные. Карл у скалицы, волосы прямые, закрученные сзади косичкой. Черты его малоподвижны. Он молчалив, решителен, одет небрежно, можно сказать, неряшливо. Рубаха грязная, голубой мундир заношен. Кожаные штаны потерты до белизны. Шея завязана черным шелковым платком. Он вполне сошел бы за современного хиппи, если бы не шпага. Она у него не просто болтается, она его принадлежность, такая же, как крест у священника. Это был облик полководца на войне. Он всегда пребывал на войне. Был ли он во дворце, на дипломатических переговорах, все равно, это была всего лишь отлучка с фронта. Петр, в сравнении с Карлом, круглолиц, шире в плечах, веселее, общительнее. Впрочем, у них было много общего. Стремительность, выносливость. Оба не обращали внимания на свои манеры, на одежду. Можно было подумать, что Молочков знал обоих, и оба ему нравились. Конечно, в Петра он был влюблен, но и Карл его привлекал. Карл был достойный противник. Он многому научил Петра, хотя был моложе его на 10 лет. Карл уже 18-летним юношей нанес поражение русской армии, разгромив Петра под Нарвой. С тех пор началось их единоборство, вплоть до Полтавского сражения. Да и позже Карл XII пребывал главным противником Петра. 20 лет Петру приходилось разгадывать замыслы шведского короля. За долгие годы они оба хорошо изучили характеры друг друга. И для Петра, и для Карла характерны были энергия, военная хитрость, нетерпение. Подобно Петру, мальчикам, будучи принцем, Карл неустанно занят военными играми, парадами, маневрами. Он воин. Война – его талант, его призвание, его способ править. Все остальные радости молодой жизни – любовь, женщины, пиры, карта, семья – не для него. Как сказал о нем один француз, он вошел в полевой шатер, как монах в келью. Аскет войны он как бы дал обет Марсу. Молодость с ее страстями, романами не может догнать этого кавалериста в голубом мундире с медными пуговицами. Он не пьет ничего, кроме ключевой воды, не меняет наряды. Зачастую седло служит ему подушкой. Если ему нужны деньги, то не для удовольствий. Они нужны ему только платить солдатам, кормить их, обеспечить войну пушками и порохом. Не ищите в нем слабости, честолюбия. Плевать он хотел на лавровые венки, триумфальные арки, ордена. Ему надо воевать. Аттила, заблудившийся в 18 веке, по выражению Сен-Виньера. Подобно предводителю гуннов Аттиле, который разрушал город за городом, число их перевалило за сотню. Кару не имел планов завоевания. Он тут же раздает захваченные земли. Стрелять, убивать, сражаться – вот его цель. Игра в солдатики – только живые, чтобы пули свистели настоящие, чтобы самому быть в гуще сражения, вдыхать пороховой дым. Азарт войны заменял ему прочие радости. Он меняет мундир, штаны, когда они износятся до дыр. Что-либо завоевать для своей страны, об этом он не помышляет. Нарвская победа внушила Карлу высокомерное отношение к русской армии, к Петру, который командовал ей и уехал накануне сражения. Феерическая слава непобедимого полководца уже окружала его образ. Для Петра поражение под Нарвой было хоть и печально, и чувствительно, но духом он не упал. А царский двор пришел в уныние. 6000 солдат погибло, 80 офицеров и генералов в плену. Понадобилась вся энергия царя, чтобы оживить приближенных. «Пусть шведы бьют русских, – повторял он, – а они выучат нас бить их». Позже он утверждал, что если бы победили под Нарвой русские, будучи такими неопытными вояками, то это счастье могло бы привести к катастрофе. Так что нарвскую конфузию он оценивал как милость Божью. Но это говорилось позже, по зрелому размышлению. А вот то, что тогда поражение не обескуражило его, стало решающим достоинством. Поражение под Полтавой Карл переживал иначе. Его расстроило то, что он потерял армию, и надо прекратить войну. Ему нужна не так победа, как опасность. Не мир, а сражение. Ему важно не водрузить шведский флаг, а мчаться вперед сквозь разрывы гранат, отдавать команды. Петр ведет войну, чтобы вскрыть камеру, в которую была заточена Россия. Война – инструмент, камера вскрыта. Открылось море, и инструмент отброшен. Карл был кочевник. Он кочевал, а от войны к войне, ловко ведя дипломатические маневры. Он и погиб, как воин, от пули. И все же солдаты любили своего отважного, хладнокровного короля. Любила армия. Да и Петр, как ни странно, любил своего врага. Вообще отношение Петра к шведам необычно. Оно заслуживает внимания. Когда положение шведской армии на Украине стало тяжелым, Карл послал к Петру офицера с провожатым просить помочь лекарствами, которые кончились у шведов. Петр согласился, не раздумывая, и велел отпустить лекарств больше, чем просили. Генералы отговаривали его. Зачем усиливать противника? «Я воюю с армией шведской, а не с больными людьми». Карл просил о перемирии на зимнее время. В этом Петр решительно ему отказал. На Пушкина, когда он писал историю Петра, произвел впечатление один поступок Петра. Впоследствии он не раз вспоминал и приводил этот поступок в пример. Вот окончилась Полтавская битва. Шведы разгромлены. Король бежал. Тысячи трупов шведских и наших солдат вперемешку раскидано на поле боя. Первым делом Петр посетил раненых. Потом приказал построить войска, поставить перед полками походную церковь, в ней совершил молебен, прогремели залпы ружей и пушек, усталый государь объехал на коне полки, поздравляя солдат, махал им своей простреленной шляпой, поздравлял с победой. В царском шатре был накрыт стол, столы были накрыты и для солдат. Петр сел, осмотрелся и вдруг сказал: «Привести и посадить среди своих генералов пленных шведских генералов». Привели фельдмаршала Рейншельда, принца Вюртембергского, еще нескольких. Позже доставили туда первого шведского министра графа Пипер и двух королевских секретарей. Появление шведов вызвало у русских некоторое замешательство. Петр, возбужденный, сияющий, тут же приказал вернуть фельдмаршалу шпагу, указал ему место недалеко от себя. «Вчера брат мой, король Карл, обещал вам обед в моем шатре. Не так ли?» – высоким голосом возгласил государь. «Хотя он и не сдержал своего королевского слова, извините уж, мы помешали ему, зато мы выполним это слово за него. Я приглашаю вас откушать со мною». Русские генералы еще были возбуждены недавним боем, и видеть шведов за столом было странно. Посреди пира Петр поднялся с кубком: «Пью за здоровье учителей наших в ратном деле». «Кто же эти учителя?» – спросил пленный фельдмаршал Рейншельд. «Вы, господа шведы», – твердо ответил Петр. «Хорошо же ученики отблагодарили своих учителей», – промолвил фельдмаршал и выпил свой бокал под общий смех. За столом Петр спросил фельдмаршала, почему генералы не отсоветовали Карлу вступать в неравную битву, где численное преимущество было у русских. Рейншельд, который фактически командовал шведами, ответил: «Мы привыкли слушать и исполнять повеления короля, а не советовать ему». И это была правда. В Сенате Карл все дела решал сам и не терпел возражений. Он был убежден в своем даре полководца. Его упорство в достижении своей цели переходило в упрямство. Он верил в свою звезду, не думал о смерти, не страшился никакой опасности. Его идеалом был Александр Македонский, с той разницей, что Карл мечтал не завоевать мир, а прославиться на весь мир.
В программе «Литературные чтения» писатель Даниил Гранин знакомит вас со страницами своего романа «Петр Великий». Продолжение слушайте завтра в это же время.